В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая, субботняя, информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе кибербезопасность грузинских выборов. Соединенные Штаты обещают помочь. Новая предвыборная интрига в США. Вакантное место судьи Верховного суда. В рубрике «Не круглый стол» обсуждаем очередной этап гармонизации отношений Абхазии и России. Жители Ахалгорского района остаются заложниками в условиях закрытой де-факто границы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Информационная безопасность предстоящих выборов в Грузии была одной из самых обсуждаемых тем на проходящем в Тбилиси форуме по кибербезопасности. В частности, приглашенные представители Дипкорпуса напомнили, что готовы помочь Грузии в этом направлении. С подробностями наш тбилисский корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Мероприятие было организовано Советом национальной безопасности при поддержке правительства Грузии. Открывая форум, премьер-министр Грузии Георгий Гахари в своем выступлении говорил о важности обеспечения кибербезопасности страны в канун выборов.
Киберпространство стало давно неотъемлемой частью нашей жизни. В нем происходят критически важные события, которые являются элементом нормального функционирования правительств, жизненно важной инфраструктуры и государств. К сожалению, за последние 12 лет Грузия несколько раз сталкивалась с подобными угрозами. Мы осознаем, что впереди очень важные выборы, и проблемы, риски и угрозы, связанные с киберпространством, могут стать серьезным вызовом для нашей страны.
Повышение кибербезопасности перед выбором критически необходимо, заявила после завершения мероприятия журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.
Соединенные Штаты продолжат работать с Грузией по вопросам защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности. Сегодня она важна как никогда, поскольку год выборов очень важен. Грузинские избиратели должны идти на избирательные участки, зная, что их выбор будет защищен. Соединенные Штаты призывают Грузию без дальнейших промедлений принять и ратифицировать всеобъемлющую национальную стратегию и план действий по кибербезопасности. Это поможет Грузии лучше подготовиться, снизить ее уязвимость и быстро и эффективно отреагировать на атаки, когда это произойдет. Кибератаки будут происходить и впредь. Мы видим это по всему миру.
Грузия не раз становилась объектом сетевых атак на ее интернет-ресурсы. Недавняя кибератака в начале сентября на сайты Минздрава и лаборатории Лугара в очередной раз выявила необходимость усиления безопасности объектов государственной важности. Наблюдатели тогда сошлись во мнении, что за атакой стояла Россия, и легкость, с которой были взломаны серверы объектов государственной важности, еще раз напомнили о необходимости защиты избирательной комиссии, дабы избежать полного срыва выборов. Кроме того, в сегодняшнем выступлении Келли Дегнан напомнила присутствующим, что угрозы выборам исходят не только извне. Такие вопросы, как запугивание избирателей и злоупотребление административным ресурсом, несут выборам не меньшую угрозу, чем кибератаки, подчеркнула посол США.
Вчера я ознакомилась с отчетом народного защитника о случаях запугивания и насилия. Конечно, слышать о запугивании людей, не говоря уже о насилии, очень неприятно. Это действие, которое определенно нанесет ущерб запланированным выборам в Грузии. У нас будут собственные группы наблюдателей из посольства, которые будут анализировать усилия зарубежных наблюдателей. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Грузии сделать эти выборы свободными.
Тот факт, что США и Евросоюз самым пристальным образом будут наблюдать о предвыборной ситуации в Грузии, говорит и внушительный контингент международных наблюдателей, которые будут следить за процессом. Вчера в Тбилиси прибыла первая группа из 13 экспертов и 27 долгосрочных наблюдателей ОБСЕ. Всего за ходом выборов будут наблюдать 380 представителей организации. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Новый поворот в политическом противостоянии республиканцев и демократов США. На этот раз за большинство в Верховном суде страны наложился на продолжающуюся президентскую гонку. Вчера в Вашингтоне в Национальном скульптурном зале Капитолия прошла церемония прощания с судьей Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург, которая умерла 18 сентября. О бурной борьбе за ставшую вакантной позицию судьи Верховного суда расскажет Владимир Абаев.
За полтора месяца до президентских выборов в Верховном суде США открылась вакансия. После продолжительной болезни скончалась судья Рут Бейдер Гинзбург. Ее еще не успели похоронить, а президент Трамп уже заявил о своем намерении назначить на освободившееся место нового члена. С предположением одного из журналистов, что это решение может разорвать страну на части, президент не согласился. Я так не думаю. Нам нужно 9 судей. Вам это нужно. С миллионами бюллетеней, которые никто не запрашивал, но которые все равно рассылаются, это афера, обман. Все это знают. И демократы знают это лучше, чем кто-либо другой. Так что понадобится 9 судей. Думаю, это будет очень важно, потому что то, что они делают с бюллетенями, обман. Они рассылают десятки миллионов бюллетеней без запроса. И это обман. И вам понадобится 9 судей. Президент говорит о массовом голосовании по почте, которое он считает идеальной возможностью для фальсификаций. По его мнению, создавшаяся ситуация может привести к неопределенности результатов голосования. И тогда вопрос о том, кто победил на выборах, будет решать Верховный суд США, как это было в 2000 году, когда Джордж Буш и Эл Гор спорили из-за нескольких десятков бюллетеней. В полном составе суда 9 судей, и решение в пользу Буша было принято 5 голосами против 4. Если судей будет 8, есть вероятность, что суд не сможет принять решение. Именно поэтому Дональд Трамп и спешит. На пресс-конференции в среду он отказался гарантировать мирный переход власти все под тем же предлогом. Господин президент, победа ли, поражение или ничья на этих выборах, обещаете ли вы здесь, сейчас, мирный переход власти после выборов? В Луисвилле сейчас беспорядки. Беспорядки во многих городах по всей стране. Вы обязуетесь обеспечить мирную передачу власти после выборов? Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно недоволен бюллетенями. Бюллетени – это катастрофа. Я понимаю это, но люди бунтуют. Обязуетесь ли вы обеспечить мирный переход власти? Избавьтесь от бюллетеней, и все будет очень мирно. Честно говоря, передачи власти не будет, будет продолжение. Бюллетени вышли из-под контроля. Вы знаете это, и вы знаете, кто знает это лучше, чем кто-либо другой. Демократы знают это лучше, чем кто-либо другой. Но вопрос выходит далеко за рамки предвыборной борьбы. Верховный суд вправе отменить любое распоряжение исполнительной власти и любой закон, если сочтет его несоответствующим Конституции. Члены суда назначаются пожизненно. Его решения определяют правовую атмосферу в стране на десятилетия вперед. Дональд Трамп уже назначил 3 судей и тем самым обеспечил перевес судей-консерваторов над судьями-либералами, одним из которых была Рут Бейдер Гинзбург. С назначением 4-го судьи Трампом перевес станет еще более значительным. По всем этим причинам вакансии в Верховном суде по традиции не заполняются в год президентских выборов. Нового члена суда должен назначить новоизбранный президент. Назначение члена Верховного суда утверждает Сенат, большинство в котором принадлежит сейчас республиканцам. Лидер фракции Митч МакКоннелл уже заявил, что обеспечит быстрое утверждение президентской кандидатуры. Кандидат демократов Джо Байден полагает, что эти действия в корне противоречат духу Конституции. Конституция гласит, что избиратели избирают президента, который делает выбор, а Сенат принимает решение. Выборы сейчас в самом разгаре, люди уже голосуют. К тому времени, когда слушание о назначении в Верховный суд состоится, если оно состоится, по оценкам от 30 до 40% американцев уже проголосуют. Это фундаментальное нарушение конституционного принципа. Лидер фракции фракции меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинил сенатора МакКоннелла в нарушении его собственного правила. Дело в том, что 4 года назад в схожих обстоятельствах Митч МакКоннелл отказался рассматривать представленную Бараком Обамой кандидатуру судьи Мэрика Гарланда именно на том основании, что этого нельзя делать в год выборов. Причем до выборов тогда оставалось не меньше полутора, как сейчас, а 7,5 месяцев. Лидер МакКоннелл повторял этот рефрен почти год. Нельзя лишать американский народ права голоса. Если вакансия открылась в последний год президентского срока, а праймерис уже начались, подождем до следующих выборов. Так они оправдывали беспрецедентную блокаду кандидата в Верховный суд, представленного президентом Обамой. Никакого голосования в год выборов, потому что мы должны позволить людям решать. Они обещали оставаться последовательными, если в ноябре победит республиканский президент. А теперь, оказывается, он не это имел в виду. Теперь все иначе. К сожалению, лидер МакКоннелл идет по пути нарушения своего слова, данного Сенату и американскому народу. Он раз и навсегда разоблачил себя, показал, что мнимый принцип предоставления людям права голоса при выборе следующего судьи был фарсом. That a supposed principle of giving the people a voice in selecting the next justice was a farce. 4 года назад сенатор МакКоннелл действительно говорил так и при этом ссылался на правила сенатора Байдена. Will Justice Garland, Judge Garland, get a hearing? Будут ли слушания по утверждению судьи Гарланда? No, I don't think so. Look, we're following the Biden rule. Нет, не думаю. Мы следуем правилу Байдена. Когда Джо Байден был председателем юридического комитета Сената в 92 году, он заявил, что вакансия в Верховном суде, образовавшаяся в год президентских выборов, не должна быть заполнена, поскольку американский народ находится в процессе выборов, что следующий президент должен сделать выбор, что американский народ решит, кто должен стать тем лицом, который имеет полномочия назначать. А потому Сенат не должен рассматривать это назначение. Но вице-президент Байден отвечал тогда, что никакого правила Байдена не существует. Президент обещал объявить имя своего кандидата в субботу и сообщил, что это будет женщина. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Эхо Кавказа.
Парламентские выборы в Грузии привлекли большое число политических игроков. У большинства из них невысокий рейтинг, но нужно учитывать, что существенная часть электората пока не определилась с выбором. Впрочем, наш автор Дмитрий Муниава призывает читать итоги социологических исследований с поправкой на опыт, который учит: голоса неопределившихся большей частью идут к власти. Текст читает Вадим Дубнов.
1 ноября 1994 года, возвращаясь в Тбилиси после осмотра мцхетских достопримечательностей, генеральный секретарь ООН Бутрос Бутросгали якобы пожаловался сопровождавшему ему Джаби и Асселиане. «Я объездил весь мир, но, кажется, кружусь на месте. Приемы, встречи, заседания, банкеты, самолеты и опять сначала. Все будто проходит мимо меня». Описывая этот эпизод в мемуарах, Асселиане добавил: «Я очень хорошо понимаю его, хоть и исхожу из совершенно других обстоятельств. Эффект движения неподвижности тот же. Ленинградская тюрьма Кресты и Невская Дубровка, Вологодская тюрьма, Челябинская тюрьма, Выборгская тюрьма, Московские Таганка, Бутырка, Пресня, Ростовская пересылка, Новочеркасская крытая тюрьма, Махачкалинская крытая, Кировская пересылка, Красноярская тюрьма, Пермская тюрьма и те же тбилисские тюрьмы. Все эти города для меня лишь названия. Все та же камера, та же пайка, та же комендатура, тот же карцер, та же параша, так называемая уборная, прогулка и так далее». Усмехаясь про себя, если я сейчас приведу это сравнение или упомяну какой-нибудь эпизод в качестве примера, он ведь из машины выпрыгнет. Но обошлось. Кортеж благополучно добрался до столицы, генсек ООН покинул Грузию в добром расположении духа, а создатель Мхедриони год спустя снова попал за решетку, где и перенес свои воспоминания на бумагу. Введенный Гегелем философский термин «дурная бесконечность» со временем превратился в расхожую метафору. Процесс идет, но выхода нет. Вся страна движется и остается на месте. Картинки на экранах сменяют друг друга. За парламентскими выборами следует местное, за ними президентские и снова парламентские. Кажется, что общественная жизнь бьет ключом, но о качественных изменениях и новом уровне развития говорить не приходится. Граждане в большинстве своем по-прежнему делают выбор между двумя гибридными режимами во главе Саванишвили или Саакашвили, которые раз за разом будут предлагать им ту же камеру, ту же пайку и все остальное по списку. Многие комментаторы не могут избавиться от ощущения дежавю, когда отслеживают однотипные действия лидеров и драматургические повторы. Данные социологических опросов также не позволяют предположить, что на сцену, опрокидывая реквизит, ворвется пресловутая третья сила. Из-за низкого барьера в парламент попадет множество партий, но это вряд ли уничтожит старую систему. Согласно результатам последнего опроса NDI, правящей грузинской мечте голоса готовы отдать 17% респондентов, Единому национальному движению 5%, другим партиям 5%. Противники Иванишвили пытаются сгладить впечатление, которое производят относительно высокие показатели грузинской мечты, и говорят, что конкретную партию назвали лишь 27% опрошенных, а неопределившиеся поддержат оппозицию. Однако среди колеблющихся и прежде всего молчунов обычно бывает немало лоялистов. В этой связи следует вспомнить о предыдущих парламентских выборах. В последнем опросе 2020 года 40% респондентов заявили, что не знают, за кого проголосуют. 9% ответили ни за одну партию, и 24% отказались отвечать. В 2016-м, в последнем перед выборами исследования NDI, те же показатели были немного ниже – 38% не знаю, 5% ни за одну, 14% отказались. Однако тогда преимущество правящей партии выглядело не столь внушительно. Грузинская мечта 17%, нас движение 13%, другие партии 14%. По сравнению с 2016 годом грузинская мечта консолидировала своих избирателей не непосредственно перед выборами, а раньше. Пандемия сделала ее кампанию двухтактной. А часть старого электората нас движения очевидно перешла к отколовшейся от нее в 2017 году Европейской Грузии и союзным малым партиям. Еще одним показателем, который косвенно указывает на улучшение позиции правящей партии, традиционно считается ответ на вопрос, в каком направлении развивается Грузия. 39% считают, что в правильном. Это плюс 20% по сравнению с предыдущим опросом NDI. 32% считают, что неправильно. Подобный рост характерен для предвыборных периодов, когда пропагандистская машина мечты работает на полную мощь. Показатель увеличивался и в 2016, и во второй половине 2018. Но на сей раз рост был не плавным, а скачкообразным, и начался раньше, чем обычно, по всей вероятности, из-за масштабной кампании, проведенной правительством на весеннем этапе коронавируса. Можно сопоставить результаты двух опросов IRI, последнего перед выбором 2016 и самого свежего. 4 года назад положение партии Иванишвили казалось шатким. Грузинская мечта 19%. При этом объединение Паата Бурчеладзе поддерживали 12%, свободных демократов 10%, либористов 7%. Но три упомянутые партии в предвыборный период будто бы состязались друг с другом в бездарность, провели кампании просто чудовищно и не попали в парламент. К тому же примерно за 1.5-2 месяца до выборов достаточно быстро начало расти число избирателей, которые полагали, что голосовать надо за мечту или за нас движение, и не рассматривали промежуточные варианты всерьез. В итоге две ведущие силы получили в общей сложности 3/4 голосов. Для того, чтобы сформировать правительство самостоятельно, грузинской мечте нужно набрать примерно 45% голосов и победить в 25 из 30 мажоритарных округов, где любая правящая партия обычно пользуется преимуществом благодаря альянсу с местной верхушкой. С учетом итогов предыдущих выборов, результатов опросов и традиций финишного спорта, ничего невозможного в этом нет. Но даже если оппозиционные партии получат большую часть из 150 мест в парламенте, власть не сменится автоматически. Во-первых, Альянс патриотов никогда не войдет в коалицию с националами и еврогрузинами. Во-вторых, слабые партии начнут торговаться, и Иванишвили, возможно, предложит их лидерам некие блага в большем объеме, чем Саакашвили. И, наконец, не исключено, что амбиции нас движения войдут в непреодолимые противоречия с позицией младших партнеров. Совсем недавно они не сумели договориться о движении единых кандидатов в мажоритарных округах, а в некоторых из них принялись даже не конкурировать, а враждовать. В этой связи может возникнуть очень важный вопрос, будет ли способствовать необходимость создания коалиции, развития политической культуры, или в конкретном случае при сохранении двух мощных полюсов она усугубит политическую коррупцию. Безусловно, перед выборами может случиться всякое. Впереди два неизбежных этапа – раздача слонов и борьба в грязи, то есть массированное применение компромата. Противники власти до сих пор рассчитывают на бывшего главу МВД Ваномера Мирабишвили и ждут от него разоблачительных материалов. Пара пленок, вероятно, найдется и в сейфах грузинской мечты. Впрочем, часть экспертов полагает, что в целом эффективность компромата будет ниже, чем раньше, поскольку электорат присытился. Не безинтересны результаты еще трех опросов, которые готовы обсуждать не все партии. Лидеры грузинской мечты отвергают данные Edison Research. Грузинская мечта 38%, национальное движение 15%, остальные чуть меньше 27%. Их противники точно так же реагируют на результаты опроса Горби. Грузинская мечта 56,3%, единое национальное движение 11,9%, остальные 27,3%. Именно на эти данные опирается представитель власти, делая заявление для СМИ. Правители Грузии всегда стремились обеспечить запас прочности и хотели, чтобы количество подконтрольных им мандатов в парламенте было ближе к 2/3, чем к половине. Нынешний выбор не исключение. менеджеры, ответственные за компанию «Грузинской мечты», ориентированы на результат выше 50% по пропорциональной системе и тотальную победу в мажоритарных округах. Слова «власть» и «две трети» будто бы связаны какими-то мистическими узами. Бесплодные метания внутри диалектической пары «добро-зло» подпитывают устойчивый спрос на биполярную модель типа Иванишвили-Саакашвили, как до того Шеварднадзе-Гамсахурдия. Все, что усложняет ее, большинство избирателей со временем отсекает. Партии третьего пути стартуют хорошо, от них ждут многого, но затем их рейтинг ухудшается. Новые лидеры, как правило, ничего не смыслят в политических технологиях и или не располагают солидными ресурсами и не могут презентовать свою партию как полюс, как одного из двух китов, на спинах которых зиждется грузинская политика. Третьему элементу никак не удается втиснуться между воображаемым добром и злом. Главный вопрос, адресованный новым лидерам, звучит примерно так. Если грузинская мечта и ее противники получат примерно равное количество мандатов, кому вы поможете сформировать правительство? При этом чувствуется, что почти всех прежде всего интересует лояльность одного из центров, а все остальное второстепенно, будь то политическая идентичность нового объединения, личность лидера, программы и так далее. Похоже, что у нас появились партии сюзерены и партии вассалы. В начале года набившие оскомины и очень расплывчатые в грузинских условиях определение третьей силы связывали в первую очередь с Лело для Грузии, как в 2016-м с объединением Бурчуладзе, задолго до этого с новыми правами. Но в последнем опросе Айряй показатель Лело 2%, Годисон Ресерч и Ипсос по 3%, у Горби 2,9%. Дело не только в том, что партия плохо проводит кампанию, хоть и тратит на нее немало средств, а биографию лидеров не нравится части избирателей. Началу предвыборной гонки предшествовала борьба за избирательную реформу. Лидеры Лело участвовали в консультациях партий и в целом делали все правильно, тем более, что требования оппозиции были обоснованы. Их поддерживали многие избиратели и западные партнеры. Но у медали есть и другая сторона. В тот период лидеры Лело часто сидели за одним столом с представителями нацдвижения и Европейской Грузии, фотографировались с ними и так далее. Подобные картинки для биполярного восприятия могли значить только одно – они с ними, несмотря на все логические доводы, пояснения и оговорки. Следует учесть еще один факт. Немалая часть блуждающего электората – это те, кто в 2012 году голосовал за грузинскую мечту, затем отошел от нее, но не приблизился к нацдвижению. При определенных обстоятельствах они возвращаются назад, на что указывают результаты второго тура президентских выборов 2018 года. Но в парламентских выборах, во всяком случае, до второго тура в мажоритарных округах боевой лозунг «Мы или они» работает не так эффективно. И обиженные на мечту избиратели антимешисты могут подобрать себе партию по вкусу. Само собой, за исключением националов, еврогрузин и тех, кто с ней. Вот тут против Лело, вероятно, и начали работать картинки с консультацией и раздуваемой проправительственной пропагандой подозрений. Лидер партии «Граждане» Олег Элисашвили, кстати, предчувствовал осложнение и, поддерживая избирательную реформу, пытался дистанцироваться от националов. Впрочем, он допустил ряд других ошибок, да и ресурсов у него несравнимо меньше, чем у руководителя Лело. Проблема партии третьего пути заключается в том, что они не могут повести за собой большое количество избирателей нацдвижения. Во-первых, оно успешно консолидирует ядро сторонников, а во-вторых, электорат от него уходит прежде всего к Европейской Грузии и родственным малым партиям. Новому политическому объединению очень сложно конкурировать в этой нише. Привлечь бывших избирателей мечты намного проще. Таким образом, каждый шаг, который приближал Лело для Грузии к нацдвижению, отдалял ее от места, где она могла собрать обильный урожай. Это, вероятно, радовало обе ведущие партии, так как для них третий лишний, кем бы ни был и что бы из себя не представлял. Не так важно, кто сформирует правительство. Намного важнее, удастся ли уничтожить биполярную, основанную на противопоставлении двух вождей, манихейскую, по сути, систему в стратегической перспективе. Общество, в принципе, переросло ее, но скорее психологическая, чем политическая инерция удерживает его на месте, внутри дежавю, в дне сурка, в той же камере и дурной бесконечности. Но это не катастрофа, а вызов, который следует принять со всей серьезностью. В конце концов, демократия не имеет ничего общего с поеданием лобби. Мы это знаем. Нас предупреждали еще в 90-х.
Это был «Взгляд» из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия не увидела в действиях прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова действий, не соответствующих этике прокурорского работника. Такой ответ получила гражданская активистка из Ахалгори Тамара Меракишвили на свое обращение к генпрокурору Урузмагу Джагаеву, в котором пожаловалась на публичное оскорбление, клевету и ксенофобские выпады со стороны районного прокурора. С подробностями Мурат Гукемухов.
Сегодня в 10 утра гражданская активистка из Ленингора получила ответ на свою жалобу генеральному прокурору Урузмагу Джагаеву на действия прокурора Ленингорского района Алана Кулумбегова. Ответ короткий, поэтому приведу его полностью. Цитирую. «Ваше заявление, поступившее в Генпрокуратуру по поводу проведения проверки на наличие признаков преступления, административного правонарушения и на соответствие этики прокурорского работника, действий прокурора Ленингорского района Кулумбегова А.В., который якобы периодически допускает публичные оскорбительные и клеветнические высказывания в отношении вас, вашей принадлежности и гражданской позиции, а также ксенофобские высказывания в адрес армянской нации, рассмотрено. По результатам проверки установлено, что ваши доводы, указанные в заявлении, не нашли своего подтверждения и являются необоснованными, так как вами не были представлены сведения, их подтверждающие. Вместе с тем, с прокурором А.В. Кулумбеговым проведена профилактическая беседа о недопустимости публикации некорректных высказываний в социальных или иных сетях. Подпись начальник отдела Генеральной прокуратуры, старший советник юстиции В.Р. Поляков. Конец цитаты. То есть заявления наподобие «немытая армянка» не являются оскорбительным, ксенофобским и не противоречат прокурорской этике. А заявление Кулумбегова, что Тамара грузинская шпионка, не клевета. Не является клеветой и его история, что якобы по звонку Тамары Мирокашвили МГБ Грузии поднимает с больничной койки электриков и пендалями гонит их подключать Тамаре свет, который отключили за неуплату. И что Тамара при помощи МГБ держит в страхе весь Ленингорский район. И утверждение прокурора, что она страдает психическими расстройствами, это тоже вполне себе не противоречит прокурорской этике. Но при этом, когда сама Тамара сказала, что после победы на президентских выборах Анатолия Бибилова, цитирую, его сторонники в Ленингорском районе присматриваются к хлебным местам, конец цитаты, та же самая прокуратура возбудила против нее уголовное дело за клевету. Третий год держит ее под домашним арестом и таскает по судам, в том числе таскает и тот же Алан Кулумбегов. Тамара считает этот ответ Генеральной прокуратуры формальной отпиской. В принципе, на большее она и не рассчитывала.
Как я поняла из нашей беседы, они не заглядывали в социальные сети, чтобы проверить мою жалобу. Как мне объяснил Поляков, в Генпрокуратуре нет доступа к Фейсбуку. Вообще, где они обнаружили то, что они пишут, что мы ничего не обнаружили, когда они мне сказали, что у нас нет социальных сетей, и у нас не было возможности проверить комментарии, на что я жаловалась.
По мнению депутата Югостинского парламента Давида Санукоева, это такая общая тенденция – игнорирование недовольств и рост давления на общество со стороны прокуратуры. По его словам, мы не видим со стороны прокуратуры попыток преодолеть недоверие после убийства Инала Джабиева, создать хотя бы видимость работы над ошибками. Наоборот, в ответ на упреки общественности и требования отставки генпрокурора, как незаслуживающего доверия, ведомство перешло в контрнаступление. Такое впечатление, что оно пытается переломить общественное недовольство, говорит Давид Санукоев.
В последнее время мы отмечаем случаи преследования со стороны прокуратуры активных участников митингов, протестов, на которых звучали призывы к увольнению Урузмага Джагаева с поста генпрокурора. Например, вот недавно пытались задержать сына одной из участниц, которая активно выступала на сходе граждан последним за какие-то якобы правонарушения ее сына, допущенные в 2016 году, и также пытались на него возложить ответственность за то, что в сети появилась видеозапись. Там люди в форме, в помещении, бьют одного человека. Там многие узнают представителей следственных органов.
Видео, о котором говорит Давид Санукоев, 23 сентября разместил на своей странице в Facebook журналист Григорий Абаев. 9-секундный ролик, на котором видно, как в коридоре группа мужчин в камуфляже обступила лежащего на полу. Один из них бьет лежащего ногами. При этом они кричат друг другу что-то на осетинском языке. По утверждениям Григория Абаева, видео снято в прошлом году в здании военной прокуратуры. Цитирую. «Избивают задержанного Инала Пухаева. Городской прокурор Артур Джабиев и остальные присутствующие должностные лица за этим наблюдают. Отчетливо слышен голос. За что ты меня бьешь? Ответ следует вперемешку с бранью незамедлительно. А за то, что я за тобой по лесу гонялся». Напомню еще раз, пишет на своей странице Григорий Абаев, что прокурор города Цкинвал Артур Джабиев является мужем родной племянницы генпрокурора Урузмага Джагаева. Этот пост был опубликован в 13 часов 38 минут по Москве. В тот же день в 21 час 27 минут пользователь сети под ником Зора Санчес опубликовал пост следующего содержания. Цитирую. «Срочно! Незаконное задержание в Цхинвале. Сына Эвелины Казаевой задержали. Василия Джоева на данный момент допрашивают в прокуратуре. Вынесли сразу обвинение, что это он скинул Григорию Абаеву аудиозапись об избиениях городским прокурором в прошлом году задержанных этих парней». Конец цитаты. То есть речь идет о той самой женщине, участвовавшей в протестах, ее сыне, о которых рассказывал Давид Санакоев. По словам Давида Санакоева, известие о задержании быстро распространилось по Цхинвалу, и довольно скоро у здания городской прокуратуры собралось много несогласных с этим задержанием людей. Тогда прокуратура вынуждена была отпустить парня под подписку о невыезде. Вполне понятно, что если бы не этот стихийный сход, то дело могло закончиться избиениями задержанного. Таков уж обычай в прокуратуре, говорит Давид Санакоев.
Факты, которые мы перечисляем, указывают на то, что прокуратура не собирается исправляться. И ожидать расследования убийства Джаби и Вайнала при таком развитии дел не приходится. Поэтому нас это начинает беспокоить еще больше. И мы, депутаты, еще больше убеждаемся в необходимости немедленной отставки Оразмага Джагаева и последующей чистки, в том числе и доследственных органов. Потому что, на наш взгляд, вся ситуация с правоохранительными органами нуждается в выздоровлении.
Это был депутат Югостинского парламента от партии НХАС Давид Санакоев, Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу «Время для выпуска новостей». Глава МВД Франции заявил, что нападение, совершенное в пятницу в Париже, в результате которого два человека получили тяжелые ранения, расследуется как террористический акт. Жеральд Дарманен объявил, что нападение с ножами на людей вблизи бывшего офиса сатирического журнала «Шарли Эбдо» является однозначно актом исламистского терроризма. Главный подозреваемый, выходец из Пакистана, был арестован вблизи места преступления. Полиция задержала еще по крайней мере четырех человек, сообщает BBC. Потерпевшие, мужчина и женщина, работающие в продюсерской телевизионной компании, были серьезно ранены ножами типа мачете, сообщил представитель полиции. Нападение произошло в то время, когда в Париже проводится судебный процесс над 14 обвиняемыми в пособничестве двоим джихадистам, напавшим в 2015 году на редакцию «Шарли Эбдо». Жертвами теракта тогда стали 12 человек. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования народу Украины в связи с гибелью людей в результате крушения военного самолета в Харьковской области. Было очень больно узнать о гибели пилотов и молодых курсантов в авиакатастрофе на востоке Украины. «Мои мысли обращены к семьям погибших и народу Украины», – написала Зурабишвили в своем твиттере. Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение накануне вечером, 25 сентября, при заходе на посадку во время учебно-тренировочного полета. На борту находились 27 человек, большинство из которых были курсантами Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Согласно последним данным, 26 человек погибли, один выживший находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним. У 59-летней пациентки инфекционной больницы Кутаиси, скончавшейся сегодня, коронавирус протекал на фоне серьезных хронических заболеваний. Об этом журналистам сообщил медицинский директор клиники Нодар Маглаперидзе. Женщина-уроженка Аджарии 24 сентября в больницу Кутаиси, ее доставила бригада скорой. По словам Маглаперидзе, состояние пациентки было тяжелым при поступлении. Спасти ее жизнь не удалось, несмотря на то, что проведены были все необходимые процедуры. У пациентки были хронические заболевания, в том числе сахарный диабет. В нашу клинику она поступила с острой дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией, также был сепсис. 2 года назад ей было сделано шунтирование на сердце, сказал Маглаперидзе. С начала пандемии в Грузии скончались 27 пациентов с коронавирусом. Число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 4960. Из них выздоровели 1819 пациентов. Согласно данным Национального центра по контролю заболеваний, сейчас активными остаются 3088 случаев. Состояние 19 пациентов критическое.
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной Республики Абхазия от коронавируса, накануне 25 сентября в Гудаутском госпитале скончалась 90-летняя ковид-положительная пациентка. Она поступила в Гудаутскую больницу 20 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью, признаками двусторонней субтотальной пневмонии. Несмотря на проводимую терапию, состояние женщины усугублялось, она была переведена на ИВЛ, однако в пятницу пациентка скончалась от нарастающей сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. У пациентки были хронические заболевания сердца, атеросклероз и гипертония. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 216 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 41 из них.
Эхо Кавказа. Новости.
В России за сутки выявлено 7523 инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Второй день подряд число заболевших превышает 7000. В последний раз такая статистика фиксировалась 25 июня. С начала эпидемии в России зарегистрирован 1 143 571 случай коронавирусной инфекции. За весь период вылечились 940 150 человек, десятки тысяч человек умерли. В сутки в целом по стране умерли 169 пациентов, 6004 выписаны. Наиболее высокий рост зараженных в субботу отмечен в Москве. За сутки в городе выявлены 1792 новых случая. Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Северную Осетию, сообщает пресс-служба Минздрава Республики. Пробная партия небольшая, направлена на отработку логистических цепочек. Первыми вакцину получат медицинские работники, которые ранее не болели новой коронавирусной инфекцией. В ближайшее время начнется самовакцинация, сейчас ведется подбор кандидатов. Иммунизация от COVID-19 проводится на базе ГБУС поликлиника номер 1. За последние сутки на Северном Кавказе умерли 22 пациента с подтвержденным коронавирусом. Число новых заболевших 627. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1578 человек с COVID-19.
Эхо Кавказа. Новости.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Пандемия затмила почти все новости в Абхазии, а также закрыла офисы, опустошила классы в школах и прервала вояжи президента самопровозглашенной республики. Но парламент все-таки работает. Например, депутаты объявили амнистию по случаю некруглой даты окончания грузино-абхазской войны. Эти и другие итоги абхазской недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Ситуация с распространением пандемии на этой неделе начала серьезно беспокоить население Абхазии. Растет число заболевших и умерших. По данным штаба по борьбе с распространением инфекции в Гудаутском ковид-госпитале, рассчитанном на 40 ковид-больных, уже находится 99 пациентов. Тяжело больных и в состоянии средней тяжести 40 человек. Учебные заведения опустели, многие классы отправлены на карантин. Болеют дети и учителя. Родители боятся пускать детей в школу. Образовательные учреждения заполнены на 50-70%. В государственных учреждениях администрации президента, в министерствах и ведомствах не работают целые отделы. Пользователи социальных сетей пишут об очередях в лаборатории, где люди пытаются сдать тест на COVID-19. В своей очереди надо ждать 2-3 дня. Многие, конечно, просто уходят, пишет абхазский блогер. При этом частные лаборатории не имеют разрешения на проведение платных анализов на COVID-19. Ветеранская организация АРУ обратилась к руководству страны с требованием принять срочные меры для оказания помощи заболевшим COVID-19. Они отмечают, что число заболевших растет в геометрической прогрессии. Многие, в особенности жители деревень, не обращаются в госпитали и занимаются самолечением. Ветераны уверены, что если руководство не предпримет мер, то развитие событий может пойти по наихудшему сценарию. По мнению ветеранов, руководству страны необходимо обратиться к России с просьбой развернуть мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации на территории Абхазии для борьбы с COVID-19. Парламент Абхазии принял решение о продлении полномочий муниципальных органов, тем самым дав возможность президенту перенести выборы в органы местного самоуправления, которые должны были пройти в ноябре нынешнего года, на апрель следующего. Депутаты также обратились обратились к президенту с просьбой отменить парад в честь Дня Победы, который должен был состояться в Сухуми 30 сентября. Глава государства всю прошлую неделю, проводивший многолюдные собрания в районах, видимо, тоже осознал всю сложность сложившейся эпидемситуации. На этой неделе отменил все свои вояжи. Напомню, что с 5 октября в Абхазии вводятся ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Запрещается проведение массовых мероприятий и вводятся санитарные меры для объектов общепита и торговли. На этой неделе стало известно, что похищенный 6 сентября в приграничном с Грузией Галском районе Абхазии предприниматель Джамал Сасилия вернулся домой. В ночь на 24 сентября ему, по его словам, удалось бежать от похитителей. Факт освобождения подтверждают в Генеральной прокуратуре, однако от развернутой информации воздерживаются. Между тем стало известно, что похитители перевезли Сасилия на территорию Грузии, где он и находился все это время. 23 сентября он позвонил родственникам и сообщил, что ему удалось сбежать, и он направляется в Абхазию. На границе Джамала Сасилия встретили сотрудники СГБ. Сейчас следователи уточняют все подробности случившегося, восстанавливают события. 24 сентября на первой осенней сессии парламента депутаты приняли постановление об амнистии, ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости, которое предусматривает освобождение от наказания для осужденных на срок до 5 лет, снятие судимости для этой же категории лиц, отбывших срок наказания, а также сокращение сроков заключения для ветеранов войны. Амнистия не распространяется на осужденных за тяжкие, особо тяжкие преступления, а также лиц, которым ранее применялись акты помилования и амнистии. Генеральный прокурор Адгур Агрба высказался против принятия амнистии. Он отметил, что не исключено, что под амнистию попадут лица, совершившие громкие преступления. «Мы против принятия данного акта. 27 лет со Дня Победы – это не юбилейная дата. Я не считаю, что каждые 1-2 года нужно объявлять амнистию», озвучил позицию генпрокуратуры Адгур Агрба. Однако депутаты не учли мнение прокурора и достаточно дружно проголосовали за этот акт гуманизма и милосердия. Общественность не исключает, что гуманизм народных избранников имеет своих конкретных адресатов. На фоне эпидемии коронавируса все политические темы, волнующие общество, ушли на задний план. В частности, исполнительная власть проигнорировала озабоченность общественности относительно просочившейся информации о переговорах между абхазскими и российскими чиновниками по вопросам, которые всегда вызывают негативное отношение в нашем обществе: продажи недвижимости иностранцам, разрешение на приватизацию энергосистемы и демаркация российско-абхазской государственной границы. Озабоченность по этому поводу высказала только одна политическая сила – партия «Форум народного единства Абхазии», призвавшая парламент при рассмотрении вопросов, связанных с демаркацией границ, внесением поправок законодательства о гражданском обороте имущества в закон об энергетике, строго придерживаться законодательства и Конституции Республики Абхазия. Из политических новостей недели заслуживает внимания заявление кандидата в президенты на выборах 2020 года Адгура Арцинба. 22 сентября он сообщил о создании новой общественно-политической платформы, целью которой он назвал объединение здоровых сил страны, защиту национальных интересов и определение путей развития государства. Без сомнения, платформа Адгура Арцинба – это новая оппозиционная сила, отличие которой на данном этапе в том, что в ее составе новое поколение молодых политиков, не отягощенное опытом работы в советских структурах. Специально для их Кавказа и датчане из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Гармонизация социального и экономического пространства. Так назвала Россия свое предложение, которое она направила в Сухуми, как оказалось, еще в конце прошлого года. Внутри все то же. Приватизация энергетического сектора, продажа недвижимости иностранцам, законодательство об НПО и иностранных агентах. Зачем это Москве? Зачем это самой самопровозглашенной республике? И является ли это тем предложением, от которого невозможно отказаться? За некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов говорит с нашим абхазским блогером Изидой Чания и российским политологом Николаем Силаевым.
Некруглый стол.
Как стало известно из утечек, они подтверждаются из парламента, в конце прошлого года в Абхазии поступили предложения из Москвы по поводу так называемой гармонизации социального и экономического пространства, которое, в общем, и обсуждается с тех пор, в частности, и недвижимость, и энергетика, и вопрос гармонизации законодательства по поводу иностранных агентов. А, Николай, у меня первый вопрос к вам. Собственно говоря, зачем это нужно Москве?
Я полагаю, что в
той информации, которая опубликована в последнее время и которая относится к содержанию переговоров между Россией и Абхазией, в общем, нет ничего нового. Потому что в той или иной форме эти предложения звучали и раньше. Возможно, я бы предположил, не могу ни 100% оценить достоверность этой информации, возможно, они просто выражены в более системной форме, чем это было раньше.
Все время работы России с Абхазией, в общем, все-таки Москва исходила из, как мне казалось, из позиции о том, что Абхазия все-таки не Россия. Все-таки это несколько другое пространство, дружественное, очень лояльное, очень близкое, очень зависимое. Но, тем не менее, не Россия. Все-таки определенная степень свободы ей предоставлялась. Изменилась ли эта точка зрения? Почему вдруг речь зашла о фактическом вовлечении Абхазии в российское политическое пространство?
Нет, речь не идет о вовлечении в российское политическое пространство. Речь идет о гармонизации национальной среды, деловой среды, и не более того. То есть прежняя установка, о которой вы говорили, не изменилась, и, по-моему, нет повода, глядя на те материалы, которые сейчас опубликованы, говорить о том, что здесь что-то изменилось. Конечно, Абхазия — это независимое государство, конечно, это не Россия.
Изида, в чем, собственно говоря, по-вашему, риски подобных предложений, то есть риски того, что эти предложения будут приняты?
Я бы все-таки начала немного с других вещей. Вот вы очень правильный вопрос Николаю задали, вы у него спросили, в чем тут интерес Москвы. Вот мне тоже все время интересно, а какой интерес Абхазии в этом? И вообще, а какой интерес России вот во всем этом, этой гармонизации? О чьих интересах мы вообще говорим? О государственных интересах наших стран? Или мы говорим о каких-то бизнес-интересах людей, живущих в наших странах? Мне кажется, что вот в этом вопросе все очень сильно смешалось в кучу. Николай правильно сказал, что все эти вопросы пытались решить. И в 15-м, и в 16-м, и в 17-м годах их не удавалось решить. И если проанализировать ситуацию, которая возникала после этого, это всегда было ухудшение взаимоотношений, если можно так сказать, на бытовом уровне. То есть это антиабхазские настроения в России появлялись и антирусские появлялись настроения в Абхазии. Поэтому тут как бы к этому вопросу все-таки надо относиться очень аккуратно. Теперь, что касается моего несогласия с постановкой этого вопроса, я не могу сказать, что я категорически против там приватизации, инвестиций и всего вот гармонизации законодательств. Хотя я просто считаю, что прежде чем говорить о гармонизации абхазского законодательства с российским законодательством, абхазам важно было бы продумать гармонизацию своего законодательства, чтобы она отвечала интересам абхазского народа. По сути дела, я думаю, что я не ошибусь, если я скажу, у нас нет законодательства, да, оно все в дырках, оно все не отвечает интересам нашего народа, оно переписано, иногда переписано совершенно непродуманно, совершенно глупо, да, и мы с этим постоянно сталкиваемся, и в судах сталкиваемся, и в бытовой жизни сталкиваемся. Поэтому я бы все-таки хотела сказать, что прежде чем ставить все вот эти вопросы, связанные с приватизацией, продажей недвижимости, надо прежде всего провести инвентаризацию Абхазии, надо, у меня нет никаких претензий к России, изучить потребности своих граждан. Вы понимаете, невозможно продавать иностранным гражданам жилье в то время, как у тебя какое-то большое количество граждан нуждается в этом жилье. То есть должны быть какие-то государственные программы. И потом я бы все-таки хотела еще подчеркнуть одну вещь, почему абхазы встают так категорически против всего этого. Мы не доверяем своей власти, мы подозреваем ее во многих очень вещах и подозреваем ее в том, что она коррумпирована. И вот эта степень недоверия не позволяет нам равнодушно относиться к этим вопросам. Тем более, что у нас был злополучный железнодорожный кредит. Когда его в 2010 году Багабж брал, он тоже обещал, что в результате этого Абхазия разбогатеет, что в результате этого нам будут приходить какие-то налоги. И мы знаем, что обещания властей, они гроша ломаного не стоят.
Николай, я хотел вам задать задать, я задам попозже свой вопрос, но я бы попросил вас сначала ответить на вопрос Изиды, потому что, в общем, он как бы действительно важен. Речь идет о приватизации энергообъектов, недвижимости.
Во-первых, бизнес, который может быть заинтересован в недвижимости, бизнес, который может быть заинтересован в энергообъектах, это разный бизнес. Mm-hmm. Что касается интересов. И об интересах удобно говорить как раз на примере и энергообъектов, и недвижимости. Есть ли у Абхазии, у Абхазского бюджета или у абхазских компаний сейчас возможность модернизировать энергосистему страны? Нет. Значит, нужно привлекать инвестиции. Если привлекать инвестиции, то инвесторы должны получить какие-то гарантии. Приватизация энергообъектов – это один из способов дать эти гарантии. Я не вижу других вариантов модернизировать систему энергоснабжения Абхазии. Там навести порядок с платежами за электроэнергию. Там есть много задач, которые... навести порядок с утечками, с потерями в сетях. Что касается недвижимости. Действительно, в Абхазии много людей, которые нуждаются в жилье. Но за счет каких средств можно построить социальное жилье? Только если у вас есть масштабное коммерческое жилищное строительство. А для масштабного коммерческого жилищного строительства, да, нужно право собственности на недвижимость, в том числе для иностранных граждан. Я призываю просто смотреть на эти вещи с учетом тех реальных возможностей, которые есть у Абхазии, у бюджета Абхазии, компании в Абхазии. Страна нуждается в притоке инвестиций извне. Для этого нужно создавать условия, под которые инвесторы могли бы прийти. И это государственный интерес, потому что экономический рост – это государственный интерес. И что касается властей, доверия к ним или недоверия, их предполагаемой коррумпированности и прочего. Как мне кажется, проблема в этом и заключается, что некоторые абхазские политики, назовем это так, заняли примерно такую позицию. Вы нам платите и ни о чем не спрашиваете. Я не думаю, что это позиция, которая устраивает избирателей Абхазии. Точно так же, как она совершенно естественно не устраивает Россию, которая оказывает Абхазии экономическую помощь. И здесь тоже есть интерес избирателей и интерес государственный в том, чтобы подотчетность властей в Абхазии была больше, чем она есть сейчас.
Тогда еще раз прошу об унификации политического пространства, если мы говорим о некоммерческих организациях и деятельности иностранных агентов. Это зачем?
Это тема, которая последние уже лет 8 в России актуальна. Это тема, которая, я думаю, важна для абхазского политического класса. Каким образом исключить вмешательство извне в политический процесс? А ведь, в общем, законодательство об иностранных агентах направлено именно на это. Волит, например, придать определенный более ясный статус, например, российским некоммерческим организациям, действующим в Абхазии, или абхазским некоммерческим организациям, действующим в России.
Изида, что вызывает больше раздражения в Абхазии в этих предложениях, по-вашему? Собственно говоря, то, как они делаются, их суть, или посягательство вот на тот самый политический климат, который в Абхазии все-таки был более или менее свободен?
Я думаю, что тут вообще-то и то, как делаются эти предложения, и настойчивость, с которой делают эти предложения. И все понимают прекрасно, что это попытка выловить рыбу в мутной воде. Вот именно в этой ситуации в Абхазии. В этом сами мы виноваты. В этом как бы есть продавец, есть покупатель. Да? Покупатель пытается купить дешевле, продавец пытается продать дороже. Но в нашей ситуации как бы нет людей, которые внятно объяснят. Вот сейчас вот Николай Юрьевич тоже об этом говорит. И он как бы внятно не объясняет. Вот придут инвестиции, они нам помогут. Я бы хотела слышать цифры. Я бы хотела понимать, почему именно по такой цене собираются продавать? Это касается не только России. Когда наши объекты выставляют на приватизацию внутри страны, покупают наши местные жители, у меня тоже возникают вопросы. Мы же прекрасно понимаем, что эта продажа подгоняется под определенных лиц. И в этом очень серьезная проблема. А то, что вот невозможно восстановить энергосистему своими силами, ну, конечно, при таком подходе к своей стране, который мы ощущаем на протяжении многих лет от нашего руководства, конечно, невозможно восстановить будет ничего, потому что теневой бизнес, он получил очень большое распространение в Абхазии, да, и когда вот кто-то говорит, что невозможно свои энергетические линии самим восстановить, да, возможно, это было масса вариантов для восстановления. За все эти годы мы не смогли даже заставить потребителей платить за электричество. Были варианты уменьшить количество льготников или вообще убрать. То есть тут система настолько неправильно работает,
что говорить о том, что Абхазия не может это сделать своими силами, ну, я не знаю, Абхазия пробовала это сделать. Мне вот, знаете, немного неприятно, что я говорю, как бы вроде даже полемизирую на эти вопросы с Николаем Юрьевичем. Мне об этом говорить надо не с Силаевым. Мне об этом надо говорить с Бжани, с Анквабом, то есть со своим руководством, со своей страной, может, со спикером парламента. И может даже не мне говорить, а людям, которые разбираются в каких-то экономических и энергетических вопросах. Но самое главное, что для меня очень важно, что вот в результате вот такого вот продавливания вопросов, которые мы наблюдаем сегодня, взаимоотношения, конечно, между Абхазией и Россией на бытовом уровне, они не приобретают никаких положительных крас. Я понимаю, что где-то на каком-то уровне какой-нибудь президент на это согласился. Но для нас, для народа, это означает, что у нас вынуждают это сделать.
Николай, вот как раз вот продолжая эту тему, все-таки в Абхазии во многом воспринимают эти инициативы и некой синхронизации и со сменой власти, которая прошла в начале года, и самое главное, с инициативами того же Прилепина, ну, Жириновского, ладно, и, главное, Константина Затулина, потому что все они, в общем, исходят из единой идеи о неминуемом вхождении Абхазии в состав России, потому что по-другому просто нельзя, а Затулин просто говорит, что Абхазия — это несостоявшийся проект. Мне трудно поверить, что это совпадение. А как вы считаете, насколько это синхронизировано?
Я думаю, что этот вопрос уместно задать Прилепину и Затулину. Я не знаю, чем они руководствуются, когда делают свои заявления. Я полагаю, что этот вопрос нужно задать Прилепину и Затулину. Я не знаю, чем они руководствуются, когда делают свои заявления, согласовывают ли они их с кем-либо.
Понятно. По-вашему, под этими инициативами, которые мы обсуждаем сегодня, нет вот этой прокладки идейной, о которой я вот сейчас сказал?
Конечно, есть.
Я полагаю, что нет, что речь не идет о каком-то изменении статуса Абхазии. Речь идет о гармонизации законодательства, речь идет о каких-то реформах, которые позволили бы на самом деле укрепить налоговую базу, укрепить доходы абхазского государства.
Николай Юрьевич, каким образом вот это укрепит налоговую базу в Абхазии? Вот у вас есть какая-то аналитика по этому поводу? Вы знаете, что вот идет 1 рубль, и на него мы получим 50 копеек? Или мы просто вот так вот говорим, как Багаб сказал, железную дорогу, вот кредит возьмем и разбогатеем?
Кто еще не разбогател, беря кредиты? И в этом отношении, конечно, покойный Багапш ошибался. Но логика простая. Будут инвестиции, будет строительство недвижимости, будет экономический рост. Будут платежи за электроэнергию, будет модернизация сетей и всей энергетической инфраструктуры, будет экономический рост. Будет экономический рост, будет больше налогов.
Будет модернизация сетей, я вам продолжу, будет повышение цен на энергетику. Вы согласны со мной? Сегодня 40 копеек платим за электричество. То есть после модернизации сетей вы хотите сказать, что мы будем платить 40 копеек?
Я думаю, что в Абхазии будут платить столько за электроэнергию, сколько это будет экономически обосновано. В России, например, тарифы вполне подъемные.
Я вам скажу, у нас средняя зарплата, даже не средняя, это выше средней, 10 тысяч рублей. И поднять платежи такие, как в России, абхазские жители не могут. Немного разные ситуации, да?
Я всего лишь что сказал, что они будут экономически обоснованы.
А, Николай, увязывается ли в некую единую логику вот эти инициативы по Абхазии с теми последними шагами, которые мы наблюдаем по отношению к Грузии? А какие-то пути для грузинских политиков в Абхазии, я имею в виду последний визит Альянс Патриотов?
Я думаю, что и в том, что касается подходов к Грузии, и в том, что касается подходов к Абхазии, никаких переломов российской политики не произошло. Тот же самый курс на нормализацию отношений с Грузией был год назад и 2 года назад. Точно так же, как и раньше, поднимался вопрос в российско-абхазских отношениях об энергосистеме, о недвижимости, о многих вещах. Но я не думаю, что такие тактические вещи, как поездка представителей Альянса Патриотов, увязаны с такими стратегическими вещами, как реформа законодательства в Абхазии.
Я говорю о логике вообще абхазских подходов и грузинских.
Ну, это две разные страны, и здесь две разные логики.
Изида, не заступаясь за Затулина, тем не менее, все-таки спрошу. Ну, вот действительно, он же говорит о несостоявшемся проекте, и очень многие говорят о том, что Абхазия все-таки пока как государство не получается, проект не выходит. Что, ну, действительно, откуда брать инвестиции, откуда брать какие-то ресурсы для этого проекта, как не из России? Вот попробую я задать вам вопрос, исходя из позиции адвоката дьявола.
Почему все время Россия
Россия заботится о том, чтобы нам стало хорошо. Я хочу понять, какой интерес у России во всем это, во всех этих проектах. Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да? Но я не верю в том, что это вот сплошная благотворительность. Простите мне, как бы такой цинизм, да? У всех сторон должны быть какие-то интересы. И если мы говорим об интересах бизнеса, а мы сегодня говорим именно об интересах бизнеса. Там нету никакого государственного интереса. Потому что речь идет о бизнес-проектах. Ну, действительно, не состоялось пока. Я надеюсь, что состоимся, что не всегда у нас будет черная полоса. Когда-нибудь наступит серая. Потом, может быть, вдруг случится белая. Я абсолютно согласна с Затулиным во многих вопросах. Я с ним согласна. С нами очень большие проблемы, но это не значит, что нас сегодня надо вынуждать принимать проекты, которые, может быть, нам даже и выгодны. Я же еще раз объясняю, я не знаю, против я или не против продажи недвижимости и приватизации. Я не могу понять, какую выгоду Абхазия получит от этих проектов. Мне ее никто не проговорил. А нашей власти, как я не доверяла, так я и не доверяю.
С Изидой Чане и Николаем Силаевым беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.